В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле». Анонс. Очерк об истории современной жизни Музея русской славы. 12+. Музейный комплекс «Куликово поле» находится в деревне Маховое Куркинского района Тульской области. Музейный комплекс «Куликово поле» расположен в непосредственной близости от поля битвы, оснащен развитой современной инфраструктурой, бесплатной парковки, центр приема посетителей, кафе, сувенирные магазины, смотровой площадкой и обширными экспозиционно-выставочными залами. Новый музей – это новая жизнь памятного места поля битвы 1380 года. Перед его создателями стояла непростая задача – соединить прошлое, которое хранит Куликово поле и его мемориалы, с современностью, которая требует самых свежих идей и способа подачи традиционных фактов. Проект нового музея был разработан заслуженным архитектором России Сергеем Викторовичем Гнедовским. Комплекс выполнен в стиле русского постмодернизма и наилучшим образом учитывает специфику ландшафта и историю Куликово поля. Он открывает зрителю новый русский стиль в современной архитектуре. 25 октября 2016 года здесь была открыта основная экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». По задумке авторов, посетитель начинает погружение в историю сражения в вводном зале «Битва и битвы». Вписывая Куликовскую битву в контекст мировой истории, вводный зал рассказывает о схожих с Куликовской битвой событиях, которые вершили судьбу целых наций. Для нашей страны такими важными сражениями наряду с Куликовской битвой стали Бородинское сражение и битва у Прохоровки. Историю Куликовской битвы новый музей преподносит в двух плоскостях. Сначала рассказ о сражении 1380 года идет на основе «Сказания о Мамаевом побоище». Летописную историю подкрепляют подлинные свидетельства Куликовской битвы, находки археологов, обнаруженные исследователями на поле сражения. Затем летописная история подвергается всестороннему научному анализу, и Куликовская битва предстает перед посетителем в свете современного научного знания. Разделы этой части экспозиции представляют многоплановую научную деятельность, которую музей ведет на протяжении десятилетий по изучению истории Куликовской битвы и Куликова поля. Реконструкция исторического ландшафта XIV века, который помог определять лесные и степные территории и место сражения, археология Куликова поля и поиск реликвий Куликовской битвы, захоронение павших воинов, воссозданные картиной жизни древних поселений Куликова поля. Все разделы экспозиции сконцентрированы на центральном экспонате, главном макете поля Куликовской битвы. В специальной витрине пирамиде реконструирован ландшафт XIV века и представлена хроника событий 7 и 8 сентября от переправы русского войска через Дон до момента жестокой схватки, в которую вот-вот вступит засадный полк. Детская экспозиция «Один в поле не воин» – это многомерное пространство, не только позволяющее изучить учебный материал о Куликовской битве, но и совершить таинственное открытие. Погрузившись в глубину веков, мир древнерусской литературы и тайны военного искусства, юный посетитель может узнать, почему «Один в поле не воин» и пройти увлекательный квест в кабинете времени. Благодаря этой экспозиции история Куликовской битвы стала понятна даже для самых маленьких посетителей. Из истории создания. Создание Государственного военно-исторического природного музея-заповедника Куликово поле было предопределено длительной историей меморализации первого поля ратной славы Отечества. Первым поселенцем Куликово поля в XVI-XVII веках о знаменательном сражении напоминали находки нательных крестов, сломанного оружия, обрывки доспехов, которые поднимались с земли во время пахоты. Со временем в местных названиях «Зеленая Дубрава», «Непрядва», «Дон», «Красный холм», «Татинские броды» в местных легендах и преданиях накапливалась и передавалась из поколения в поколение народная память о Куликовской битве. В конце XVII века на легендарной территории возникает первое поселение в селе Монастырщина. Здесь на месте братских могил русских воинов строится деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, которым отмечен день знаменательной битвы. Первый русский император Петр I, наблюдая за строительством шлюзов на Иванозере, посещает место сражения 1380 года и закладывает основы сохранения памятников Куликовской битвы по повелевает охранять от вырубки многовековые дубы зеленой дубравы. В XIX веке по инициативе тульских помещиков и представителей властей поднимается вопрос об увековечении памяти героев Мамаева побоища. В эту эпоху были определены основы всех последующих решений по мемориальному строительству на Куликовом поле. Планировалось возведение обелиска Дмитрию Донскому и храма Сергия Радонежского, а также строительство жилья для ветеранов наполеоновских войн, которые должны были охранять мемориал и рассказывать посетителям о сражении. Однако все эти идеи были воплощены не сразу. Памятник Дмитрию Донскому, автором которого стал архитектор Александр Павлович Брюлов, был установлен на Красном холме в 1850 году, а торжества по случаю его открытия стали первыми праздничными мероприятиями, посвященными годовщине битвы. В 1865-1884 годах на месте деревянного храма в селе Монастырщина строится каменная церковь Рождества Богородицы, архитектор Бочарников. Идею создания храма-памятника Сергия Радонежского удалось воплотить лишь в начале XX века. Он возводится на Красном холме в 1913-17 годы. В XX веке мемориалы Куликова поля приходят в упадок. Храмы закрываются, обелиск ветшает. Работы по реставрации памятников и благоустройству территории начинаются лишь в 60-е годы, когда здесь открывается филиал Тульского областного краеведческого музея. В это время создаются первые небольшие экспозиции и выставки, исследуются археологические памятники, принимаются меры по охране Куликова поля. К празднованию 600-летия Куликовской битвы в отреставрированном храме Сергия Радонежского открывается музейная экспозиция, над созданием которой работают специалисты Государственного исторического музея и Тульского краеведческого музея. В храме села Монастырщина накануне юбилейных торжеств размещается выставка произведений искусства, посвященных Куликовской битве. Специалисты лесхоза предпринимают попытку воссоздания внешнего облика зеленой дубравы. Работа над созданием музея на Красном холме и осознание нехватки знания о Куликовской битве приводит к многочисленным научным дискуссиям по целому ряду проблем. Отныне ученые ставят перед собой задачу комплексного, междисциплинарного изучения не только места сражения, но и Куликова поля в целом, с его уникальным историческим ландшафтом и памятниками. С этой целью специалисты Государственного исторического музея, Института географии, Академии наук СССР, Тульских научных и музейных учреждений, объединенные общей программой «Куликово поле. История. Ландшафт» изучают археологические и природные памятники Куликова поля. Получая новые данные о битве, им удается реконструировать исторический ландшафт XIV века. Результаты научных исследований Куликова поля 80-е и начало 90-х годов, обозначенные подготовкой к 600-летнему юбилею, позволили говорить о новых формах сохранения наследия Куликовской битвы и новых формах музейной работы. Важной вехой в истории Куликова поля становится закон Российской Федерации о днях воинской славы, победных днях России от 13 марта 1995 года. В октябре 1996 года выходит постановление правительства Российской Федерации о создании мер по обеспечению деятельности Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника Куликова поля в Тульской области. Задачами нового музея становится изучение и сохранение военно-исторического и природного наследия Куликова поля. Мамаево побоище или побоище на Дону – так называлось это сражение между общерусским войском во главе с московским князем Дмитрием Ивановичем и войсками темника Мамая и его марионеточного хана – Тюляка Тулунбека. Термин «Куликовская битва» был впервые применен русским историком Николаем Михайловичем Карамзиным. Об этом сражении мы знаем и много, и мало. Первые летописные повести о Куликовской битве, созданные практически сразу после сражения, содержат минимум информации о событии. Литературные произведения XVI-XVII веков «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище» насыщены различными, порой фантастическими подробностями, недостоверными фактами и историческими ошибками. В то же время ни одно событие средневековой истории России не нашло столь широкого отражения в летописной, литературной и живописной традиции. Причин похода Мамая на Русь источники называют несколько. Летописные повести называют среди них «Желание Мамая отомстить за поражение в битве на реке Воже» в 1378 году, где войско, посланное Мамаем, потерпело сокрушительное поражение. Был убит Мурза Бегич и 5 ордынских темников. Другая причина была экономической. Мамай хотел заставить Москву платить дань, как при хане Джанибеке, то есть регулярно выплачивать выход в больших размерах, может быть, два раза, чем это было оговорено в 1371 году, когда Орда выдала ярлык князю Дмитрию Московскому на Великое княжение Владимирское. Пользуясь неразберихой в Орде, Москва с 1374 года вообще прекратила платить ордынскую дань. Средства были крайне необходимы Мамаю для сохранения войска и привлечения новых сторонников в борьбе за власть в Золотой Орде. После поражения Бегича Мамай основательно в течение 1379 и первой половины 1380 года готовился к походу на Москву. По сообщению источников, Темник привлек в качестве союзника противника Москвы великого князя литовского Ягайло, а также вел переговоры с Олегом Рязанским, надеясь на старые противоречия между Москвой и Рязанью. В поход были мобилизованы все подвластные Мамаю земли правобережья Волги, Крыма и Северного Кавказа. В летописных повестях о Куликовской битве упоминаются, как участники коалиции Мамая, наемные отряды итальянских колоний в Крыму, фрязы, черкасы, адыги, ясы, осетины, бесермяне, буртасы и армяне, народы и переселенцы Волжской Булгарии. В начале лета 1380 года Мамаева Орда медленно двинулась из кочевой ставки Темника в низовьях Дона на Русь, следуя вверх по течению этой реки. Мамай не спешил, так как он ожидал подхода союзников к осени для совместного движения на Русь. В начале августа войско Мамая достигло устья Воронежа. Олег Рязанский, видя у границ своего княжества сильное ордынское войско, вынужден был обещать Мамаю выплату дани и посылку военной помощи, которая, скорее всего, так и не пришла к Темнику. О нашествии Мамая в Москве стало известно в конце июля, начале августа, от разведчиков или от рязанского князя. Понимая неизбежность открытого военного столкновения с войсками Мамая, Дмитрий Иванович на военном совете, в котором приняли участие ближние московские бояре и его двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховский, приняли решение о сборе полков и рати всего московского княжества и союзных князей. Тогда же решено было выслать военную разведку, сторожу, к Тихой Сосне для наблюдения за ордой Мамая. Вероятно, к этому времени относится и поездка князя Дмитрия в Троицкую область к Сергию Радонежскому. Перед суровыми испытаниями самого крупного за полуторавековую историю Руси прямого вооруженного сопротивления войскам Золотой Орды Дмитрий нуждался в моральной поддержке. Учитывая то, что в это время на Руси не было митрополита, факт поездки Дмитрия к Сергию не подлежит сомнению. Сбор всего войска был назначен в Коломне 15 августа. Коломна являлась важным стратегическим пунктом на южных рубежах Московской земли. Перед отправкой полков из Москвы Дмитрий, не имея сведений от первой сторожи, посылает в степь вторую. В Коломне был проведен смотр войск. Собранные силы объединены в крупные воинские соединения, полки, были назначены воеводы полков, определен походный порядок движения. Здесь в поле была отправлена третья сторожа. В Коломну к московскому князю приехали ордынские послы с требованием Мамая о выплате дани, как при хане Джанибеке. 20 августа войско Дмитрия отправилось из Коломны вверх по Оке, следуя по ее левому берегу до устья Лопасни, постоянно собирая данные о противнике. Из Коломны в поход на Дон выступили отряды и полки из городов и волостей Великого княжения Москвы, Коломны, Звенигорода, Можайска, Серпухова, Боровска, Дмитрова, Переяславля, Владимира, Юрьева, Костромы, Углича, дружины Белозерского, Ярославского, Ростовского, Стародубского, Молодежного, Кашинского, Вяземско-Дорогобужского, Таруса-Оболенского, Новосильского, Муромского, Илецкого, Мещерского княжеств, Пскова и Новгорода Великого, а также служилого московского князя Романа Михайловича Брянского. Однако на Куликово поле не пришли полки Нижегородского княжества, обескровленного постоянными набегами ордынцев. Не появились и рати Михаила Тверского, который сознательно выжидал результатов похода Мамая. Таким образом, силы трех великих княжеств Северо-Восточной Руси не приняли участие в битве. У устья Лопасни к общерусскому войску присоединились полки под командованием князя Владимира Андреевича Серпуховского и московского воевода Тимофея Вильяминовича. 26-27 августа русские полки переправились через Оку и двинулись вдоль пограничья рязанских земель на юг на сближение с Мамаем. Смысл данного маневра заключался, по мнению большинства историков, в том, чтобы вклиниться между возможными союзниками Мамая и не дать им соединиться. Последняя остановка русских войск перед броском к Дону состоялась в местечке Березуй, куда подошли дружины литовских князей Дмитрия и Андрея Альгердовичей. 6 сентября русские достигли Дона и встали лагерем. Согласно последним историко-археологическим исследованиям, последний участок пути русские воины двигались по сухопутной дороге, известной в более поздние времена как Старая Донковская, трасса которой пролегала по водоразделу рек Дона и Мокрой Тоболы. Лагерь русских войск располагался в устье реки Мокрая Тобола. 7 сентября произошел бой сторожевых отрядов русского и ордынского войск, в котором победа осталась за первыми. Мамай пришел в ярость, узнав о походе войск Дмитрия. Разведчики сообщили московскому князю, что ордынцы стоят лагерем на Гусином Броду, в одном переходе от русского лагеря в верховьях реки Красивая Меча. На военном совете решено было дать сражение Мамаю за Доном. В ночь 7 на 8 сентября 1380 года полки начали форсировать Дон. Предварительно через реку перешел засадный полк для прикрытия переправы всего русского войска. В последнее время историки оценивают численность русских войск на Куликовом поле не более нескольких десятков тысяч воинов. Численный перевес был на стороне Мамая. Подобное скопление воинов было огромным в глазах современников. В то время столкновение ратей, превышавших несколько тысяч, считалось крупным сражением. Поэтому в источниках приводятся столь фантастические сведения о численности участников Куликовской битвы. Туманным утром 8 сентября, 21 сентября по нынешнему стилю, в субботу, в день Рождества Пресвятой Богородицы, русские полки начали разворачиваться в боевой порядок лицом на юг. Согласно сказанию о Мамаевом побоище, далеко вперед были выдвинуты отряды сторожевого полка. Первую линию русского строя составил передовой полк. За ним стояла основная линия войск Дмитрия с большим полком в центре и крыльями, полки правой и левой руки. За большим полком, вероятно, располагался частный резерв. Предугадывая ход битвы, русские воеводы оставили в стороне от общей линии полков сильный общий разрез – засадный полк. По последним научным данным, русские полки выстроились, имея за спиной Дон и Непрядву, между балкой Рыбий Верх и рекой Смолка, занимая фронт не более 1,5 километра. Склоны балки, речки и их отвершки были густо залесены. Таким образом, для наступления у Мамая оставался узкий водораздельный степной коридор, не дававший возможность ордынцам развернуться и применять излюбленные фланговые охваты. Далеко впереди русские воины услышали гул приближающегося ордынского войска. Мамаю понадобилось еще некоторое время, чтобы перестроить свои силы из походного в боевой порядок. Первыми в схватку вступили сторожевые отряды. Источники донесли до нас, что князь Дмитрий участвовал в схватке боевых охранений, так называемых «первом суиме». Московскому князю было важно увидеть своими глазами развернутое построение войск Мамая. А затем он отошел в большой полк, чтобы руководить сражением. Само сражение длилось 3 часа. С 6 по 9 час по древнерусскому счету времени, то есть с 10 часов 35 минут до 13 часов 35 минут. После схваток сторож ордынцы всей силы обрушились на передовой полк, который практически полностью погиб, но ослабил наступательный порыв войск Мамая. Затем в бой вступили главные силы. Около 2 часов русские полки сдерживали непрерывные атаки Мамаевой конницы на узком и тесном пространстве. «От великой тесноты задыхахуся, яко немощно бевместитеся на поле Куликовом». Примерно в половину первого дня, на чаше одолевать погони, согласно сказанию, ордынцам удалось прорваться на левом фланге русских сил и выйти в тыл большому полку. Московский князь был ранен. Создалась критическая ситуация полного окружения и уничтожения всей рати Дмитрия Ивановича. В этот момент в бой вступил засадный полк, о нем пишут Задонщина и сказания, который располагался недалеко от полка левой руки в большом лесном массиве Зеленая Дубрава. Введение в сражение свежих русских сил коренным образом изменило ситуацию на поле боя. Среди ордынцев началась паника. Войска Мамая обратились в бегство. Преследование ордынцев возглавил Владимир Серпуховской. Оно длилось до темноты. Разгром противника был полным. Большинство ордынских воинов было убито в бою или во время бегства, был захвачен стан Мамая со всем имуществом и стадами. Несколько дней русские воины хоронили павших и собирали трофеи. Затем, 14 сентября, поредевшее русское войско двинулось назад. Во время движения отдельные отряды войск Дмитрия подвергались нападениям со стороны рязанцев. В 20-х числах сентября русское войско подошло к Коломне. Здесь войско простояло несколько дней, а затем двинулось в Москву. 1 октября москвичи торжественно встречали героев Куликовской битвы. Сергей Михайлович Соловьев писал, что Куликовская битва была знаком торжества Европы над Азией, носила характер их отчаянного столкновения, долженствовавшего решить великий в истории человечества вопрос, который из этих частей света восторжествовать над другою. Александр Евгеньевич Пресняков отмечал, что битва сгубила Мамая, но не создала перелома в русско-ордынских отношениях. Это одна из наиболее значительных битв в истории Москвы, которая символизировала основную тенденцию времени. Несомненно, Донское побоище положило начало к концу ига. Можно говорить и о сдвигах в сознании. Был сломлен стереотип предшествующего столетия, о котором точно и красочно писал Терещенко. «Мы думали, что нельзя восстать противу угнетателей, что одна небесная сила, а не человек, могла бороться с врагами веры и народности». Утрата независимости обезоруживала нас, и мы, как низкие поклонники, не смели замышлять о справедливой свободе. Деспотизм давил. Куликовская битва показала, что есть предпосылки для окончательного освобождения, что созрели силы для отпора врагу. Есть организатор их, московский князь. Беспримерный поход русских войск за Дон сделал московское княжество признанным центром антиордынской борьбы. Противостояние московского великого княжества с Мамаевой Ордой завершилось крахом последней. Дмитрий Донской не позволил Мамаю восстановить власть над русскими землями. Но другим невольным результатом Куликовской победы стало нарушение существовавшего почти 20 лет неустойчивого равновесия между двумя частями Орды. Объективно, более всего конкретную политическую выгоду от поражения Мамая на Куликовом поле получил хан Тохтамыш. Разгром Мамая способствовал объединению Золотой Орды под его властью. Но в народной памяти Мамаево побоище, окрашенное, впрочем, в трагические тона из-за гибели многих русских воинов, осталось символом Великой Победы, дав мощный толчок национальному самосознанию и созиданию общерусской государственности с центром в Москве. Литература. Бородин Сергей. Дмитрий Донской. Роман. 6 книг по Брайлю. Тоже на сайте библиотека «Логос» формата ЛКФ читает Олег Галахов. Имеются плоскопечатные варианты романа. «Лощиц Юрий». Дмитрий Донской. Читает Владимир Сушков. «Возовиков Владимир». «Куликовская битва». «Поле Куликова». Читает Вячеслав Герасимов. На 6 кассетах, на флеш-карте, для записи на карту. Тоже на сайте библиотека «Логос» формат ЛКФ. Имеются плоскопечатные варианты. «Мордовцев Даниил». «Мамаево побоище. Историческая повесть». Запись на одном диске. Читает Сергей Гуреев. Тоже для записи на карту и на сайте библиотека «Логос» формат ЛКФ. «Шмелев Иван Сергеевич». «Куликово поле». Читает Константин Смирнов. На одном диске. Тоже на сайте библиотека «Логос» формат ЛКФ. Читает Александр Липов. Имеются также плоскопечатные варианты. На сайте библиотека «Логос» формат ЛКФ имеется запись радиоспектакля для детей «Дмитрий Донской», автор Зинаида Чернышова. Издание плоскопечатного шрифта. «За землю русскую. Древнерусские повести. Москва. Издательство детской литературы. 1980 год». В содержании. Слово о погибели русской земли, повесть о разорении Рязани Батыем, «Сказание о Мамаевом побоище», «Задонщина», к 600-летию Куликовской битвы. «Задонщина», Москва, издательство художественной литературы, 1982 год. Текст произведений параллельный на древнерусском и современном русском языке. «На поле Куликовом. Рассказы русских летописей и военные повести 13-15 веков. Переводы с древнерусского». Москва, издательство «Молодая гвардия», 1980. В содержании: повесть о битве на реке Калке, повесть о Николе Зараском, повесть о разорении Рязани Батыем, повесть о нашествии Батыя на Русь, слово о погибели русской земли, поездка Даниила Галицкого в Орду, житие Александра Невского, повесть о Шевкале, о войне, о побоище на реке Воже, летописная повесть о Мамаевом побоище, Задонщина. Поле Куликова. Сказание о битве на Дону. Сборник переводы. Москва. Издательство Советской России. 1980 год. В содержании. Задонщина. Краткая летописная повесть о Куликовской битве. Пространная летописная повесть о Куликовской битве. Сказание о Мамаевом побоище. Часть текста параллельно на русском и древнерусском языках. Буганов Виктор Иванович. «Куликовская битва». Москва. Издательство «Педагогика». 1980 и 1985 годы. Каргалов Вадим Викторович. «Куликово поле к 600-летию Куликовской битвы». 1380-1980. Москва. Советская Россия. 1980 год. Сахаров Андрей Николаевич. «Куликовская битва. Исторический очерк». Москва. Издательский дом «Дрофа». 1998 год. Шмелев Иван Сергеевич. «Годы жизни. 1873-1950. Куликово поле. Москва. Издательство «Летописец». Русская книга. 1999 год». Вы прослушали «Калейдоскоп. Мир вокруг нас».